Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Новый былинный герой появился на нашем горизонте. И это человек по фамилии Мишкин. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Поздравляю вас. Теперь у нас есть Чипига, есть Мишкин. Все они уже выявлены, установлены. Эти доблестные люди занимаются... Какой деятельностью, как мы это классифицируем?
Разведывательной
деятельностью. Теперь уже мы знаем их под их настоящими именами. Только что мы еще покажем вам и напомним эти лица, но мы должны поговорить с нашим коллегой Марком Крутовым, который присутствовал на пресс-конференции расследовательских организаций Беллинката и Инсайдера, которые сегодня в Лондоне рассказали, как они вышли на этот раз на настоящего Мишкина, на всех его родственников. И, Марк, здравствуйте, вы нас слышите.
Здравствуйте, Лена.
Марк,
да. Я
первое, что хочу спросить, так он тоже герой России, этот Мишкин, или это все-таки еще не установлено?
У нас нет пока документальных подтверждений, но жители села, где родился Мишкин, утверждают, что он герой. 7 человек подтвердили, что знают его. Многие из них говорят, что действительно он герой России. Они даже видели якобы фотографию, как медаль, звезду Героя России ему вручает президент России Владимир Путин. Хотя этой фотографии сейчас у нас нет пока.
Это просто совершенно замечательная история. Если 2 героя России ездят в туристические поездки, это просто хорошо и характеризует как любознательных людей и так далее. Марк, действительно ли бабушка Мишкина выехала из села несколько дней назад, потому что именно у нее была та самая знаменитая фотография, где вручается звезда героя этому человеку, бывшему Петрову, а теперь уже Мишкину, и вывезли ее, похоже, вместе с этой фотографией?
Да, вполне вероятно, по официальной версии, как говорят односельчане, она уехала к своим внукам, то есть к детям Чипиги. Расследователи до последнего ждали, как бы не афишировали свой визит туда, в надежде все-таки застать ее, но каким-то образом информация просочилась, и бабушку успели увезти, как полагают беленькие.
Мы будем очень надеяться, что бабушка здорова, что этот гоп-стоп-сервитопс, как-то вот раз пошли на дело Мишкин и Чипига, то есть что только в голову не лезет. Но теперь серьезно, Марк, какими методиками на этот раз поделились расследователи во всей этой истории уже установления, выявления, вывода на чистую воду товарища Мишкина?
Зацепкой послужила та самая паспортная анкета Петрова, которая была опубликована еще в первом расследовании. И там было написано, что предыдущий свой паспорт он получал в Санкт-Петербурге, и было написано, что родился он в городе Котлас. И исходя из того, что, например, мы знаем об агенте ГРУ Александре Широкове Шишмакове, предполагаемом агенте ГРУ, которого власти Черногории считают организатором переворота государственного в этой стране, они предположили, что, как и в случае с Шишмаковым Широковым, часть данных в этой анкете на явно фейковый паспорт Петрова могла быть сохранена в истинном виде. Например, там его имя или дата рождения, или город рождения. И стали просто искать по базам данных. И таким образом, выискивая людей в базах данных с таким же годом рождения, с таким же именем и родившихся либо в Архангельской области, либо живущих в Санкт-Петербурге, постепенно отсеивая 10 человек, там 20 человек, кропотливая довольно работа, удалось найти людей с таким же датой рождения, с таким же именем, которые живут рядом с военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге, что уже навело на мысль о том, что действительно Чипига, возможно, военный врач. И вот так постепенно вышли на людей, которые вспомнили, что знают его.
Путайте, пожалуйста, Марк, Чипигу с Мишкиным. Мы теперь уже хорошо знаем, что военный врач Мишкин.
Да, да. Вот. И, в общем, это, по сути, было просеивание песка, то есть баз данных и ГИБДД, и паспортных, и других, пока не удалось выйти вот на этого самого Мишкина.
Спасибо, Марк. Очень интересно все, что вы рассказали. Вы, пожалуйста, следите за обстановкой, и мы надеемся еще вас услышать. А для наших слушателей и зрителей мы напомним, вернее, даже тут напоминать нечего, это свежая достаточно история, а просто покажем сайт вот этого Беллинката, этой расследовательской компании. Покажите, пожалуйста, наши дорогие продюсеры, этот сайт. И я вам прочитаю то, что было написано про этого человека, которого мы знаем как Александр Петров. Вот он, да, это бывший Александр Петров, теперь уже Александр Мишкин. Кстати, у него имя не поменялось, Андрей, смотрите-ка, хоть что-то нам оставили живого от человека. Итак, он хорошо учился в школе, был сельским диджеем в родном поселке Лойга, надеюсь, я правильно ставлю ударение, в Архангельской области. Его родители не имели отношения к военной службе, отец занимался лесной промышленностью. И вот этот человек, родившийся в 79-м году в этом поселке, уехал учиться. Уехал он учиться, насколько я понимаю, в Санкт-Петербург. И в Санкт-Петербурге он выучился в военной медицинской академии на военного врача для российского военно-морского флота. И уже в 2010 году, как я понимаю, он выехал в Москву. В Москве ему купили квартиру. То есть, если, опять же, я правильно понимаю все эти данные, сначала он пожил в служебной квартире. В служебной квартире ГРУ, получив новые документы на имя Александра Петрова. То есть с 2010 года этот человек является Петровым. И пожив в этой служебной квартире, он получил более дорогую, как утверждают исследователи. И потом он активно путешествовал с тех пор. Вот пишется, что на Украину и в самопровозглашенную Приднестровскую республику в последний раз во время начала Майдана в Киеве. Итак, ну и точно так же мы, наверное, вам уж, уважаемые слушатели и зрители, напомним, как они разговаривали с Маргаритой Симоньян, эти двое простых фитнес-тренеров, как тогда они себя обозначали и как тогда думал о них Владимир Путин. Давайте вспомним.
Это нормально туристически. Солсбери, он город нормально туристический. Хорошо. Это нормально для туриста, нормально для приезжего приехать, жить вместе. Это веселее, это проще. И это нормально для нормального любого человека. Прилететь в Женеву, это не означает, это нормально. Это прилетел в Женеву.
Они гражданские?
Что?
Они гражданские?
Не слышу.
Гражданские?
Гражданские, конечно.
Вот, Андрей, ну, у вас полная картина. Двое гражданских, один из которых герой России ЧПИГ, а второй, ну, может быть, тоже герой России. 7 человек знают, что он герой. И бабушка Мишкина хранила фотографию, как ему вручал сам Владимир Путин звезду. Так что, возможно, мы сейчас будем с вами говорить о двух героях России. Ну, поделитесь своими чувствами, мыслями
на этот такое, счет. Что... Это выглядит как уже комедия, даже не как трагикомедия, где, естественно, есть пострадавшие, почти погибшие люди, и есть акт попытки убийства. Это власть, которая кажется смешной, власть, которая превращается в закрытый секретный орден, пытающийся сохранить секреты от других, совершенно безуспешно, в тот век, когда медиакоммуникация развита до такой степени, что, в общем, не то, что не составляет труда найти правду, но все-таки, приложив некоторые усилия и умения, можно эту правду найти. А это свидетельствует еще и о том, что размывается, в общем, не только имидж государства, имидж самого Путина, он выглядит, ну, немножко глупо в этой ситуации. Он лжет, это очевидно. Но имидж самого ГРУ, который всегда казался такой тяжеловесной организацией, где ходят какие-то люди, очень умные интеллектуалы, которые анализируют какую-то там информацию, совершают загадочные передвижения по земному шару, это такая бандиана, да? Оказывается, это совершенно простые деревенские в сущности парни, которые социализированы вот таким вот образом. Это, кстати, вот отдельная история, если проанализировать. Наверное, интересно проанализировать личный состав ГРУ, который, правда, секретный, судя по всему, с точки зрения их социального статуса, с точки зрения их биографии, с точки зрения того, откуда они и почему они пришли в эту организацию, почему они индоктринированы до такой степени путинизмом. Молодые же ребята, да, чья, в общем, даже старшешкольная жизнь пришлась на начало транзита, на начало реформ, на начало новой России. Тем не менее, они индоктринированы до такой степени, как будто они, в общем, вот такие вот по-настоящему советские разведчики. Как это получается? Почему они вот из деревень, приходя куда-то, получают вот это? Это, наверное, для них какая-то карьерная социальная лестница. Как сейчас все говорят о том, что армия действительно становится очень для многих привлекательной и становится в этом смысле социальным лифтом. Вот для этих парней, очевидно, армия была социальным лифтом, и разведка, это же как серьезно. Но судя по речевому строю этих людей, учить сейчас стали гораздо хуже, чем в былые советские годы. Здесь вот добрым словом вспомнишь, в общем, советскую разведку. Какие-то разведчики, которые в одном предложении употребляют слово «нормально» 6 раз. Ну, готовиться надо хотя бы к интервью, я не знаю, и Симонян нужно было готовиться к интервью. Полный провал государства на ниве пропагандистских усилий, на той ниве, которую государство считало своей сильной стороной.
Ну, с бытовой точки зрения, конечно, понятно нам уже, что если он сидит, простой армейский человек, без квартиры, там, без жилья, а тут вот разведка, и тебе сразу в Москве не успел сменить фамилию, как уже и квартиру, и сначала служебную, потом неслужебную. Это уже понятно, что, конечно, продвижение существует. Но я пытаюсь, Андрей, понять для себя, почему вот этими операциями, ну, уже, наверное... Слушайте, у вас еще есть сомнения, чем они занимались в Солсбери, эти двое? Или... То есть мы можем все-таки допустить, что... Да, они разведчики, да, они никакие не Петров и Баширов, а они Чипига и Мишкин, но они поехали туристами. Ну, так совпало, что в это же время отравили Скрипаля, а им захотелось собор посмотреть. Но они не виноваты, что они разведчики, и что и в это время травили Скрипаля.
Ну, понимаете, здесь же нет...
Мы можем допустить еще пока это?
Здесь же нет официальной доказательственной процедуры, нет как бы решения суда, да, приговора, да, или чего-то еще, что ставит точку в разных делах. Иногда, правда, не ставит точку, а становится промежуточным этапом доказывания чего-либо. Поэтому здесь мы вынуждены оперировать данными медиа. Да. Эти данные, противоречия с той стороны, со стороны государственной, которые имеются, говорят о том, что основание не доверять Беллинкату, лично у меня нет никаких. Ну, власть выглядит, повторюсь, смешной, с какими-то аргументами, чрезвычайно противоречивыми.
Ну, то есть мы с вами для себя практически, давайте так, на 99% понимаем, чем занимались там эти люди. Поэтому я продолжаю свой вопрос. Как вы считаете, вот как вы политический аналитик, почему вот этими вещами, о которых теперь говорит весь мир, занимается ГРУ, Главное разведывательное управление Министерства обороны? Почему этим занимаются люди Сергея Шойгу? Вот я пытаюсь, как человек гражданский, для себя это понять. Есть же служба внешней разведки, есть там специально... Мы будем надеяться, что все еще профессиональная служба внешней разведки. Почему ГРУ, вот эта странная структура, которая существует при Министерстве обороны, почему она отправляет туда своих людей? Я добавлю для наших слушателей, таких же неискушенных, как я, что если вы откроете Википедию и посмотрите биографию товарища Коробова, который руководит этой структурой, то окажется, что в его функции входит разведывательное действие в Сирии. То есть вот в Сирии, в горячую... Это мы можем понять. Но почему, при чем здесь вот этот шпион солсберийский? Как вы для себя это объясняете?
Ну, начнем с того, почему ГРУ. Это действительно очень интересно. В том смысле, что не ФСБ там в каком-то виде, не СВР, а именно ГРУ. Вероятно, это связано с тем, что высокая степень доверия к этой организации привела к тому, что они стали выполнять самые деликатные миссии. Я думаю, что здесь мы имеем дело с миссией мести предателю. Миссия, которая была подкреплена словами первого лица в государстве, что не являлось прямой командой, но являлось индульгенцией. Команды давали, вероятно, другие люди. Путин вынужден сейчас всех этих людей, их деятельность, которая в результате оказалась провальной, покрывать. Я не буду говорить непрофессиональные. Я не знаю, какие у них профессиональные стандарты и считается ли внутри ГРУ вот то, что произошло, провалом. Думаю, что это самый значительный, самый резонансный провал, думаю, в истории вот, военной разведки, на самом деле. Не думаю, что потом Мишкину и Чапиге поставят памятник во дворе какого-нибудь закрытого особняка, имея в виду, что это такие вот легендарные разведчики. Они все провалили. Провалило их начальство. В этой акции не было никакой необходимости. Из-за этой акции, которую они совершили, весь мир трясет, на самом деле. Из-за этой акции трясет российский рубль. Из-за этой акции трясет население огромной страны. На самом деле, это прямая связь, уже имеющая экономические последствия для нашего государства. Мы становимся из-за них токсичными, из-за этих парней, из вот этих деревенек, да, из-за их амбиций, из-за их работы, которая не является, в общем, честной работой. Да, это работа убийц. Убийство от имени государства не перестает быть от этого убийством. Вот в чем проблема. И это убийство не по правилам. Да? Сам Путин признавал, что вот в отношении Скрипаля был приговор. Вот он уже понес наказание. Окей, но формального наказания им никогда не хватает. Им нужна неформальная кровь. Вот в этом, собственно, проблема.
Нет, он сказал, что он понес наказание и назвал подонком. То есть не освобождает от наказания,
безусловно,
от высшего наказания.
Это снова его... эмоциональное покрывательство, да, такое того, что было сделано. Я не знаю, зачем в этой мизансцене Сергей Брилев задал такой вопрос Путину. Путину нужно было время на размышление, поэтому дважды не услышал. Это очень интересно было смотреть, действительно. И Путин был вынужден сказать неправду.
Бедный, какой ужас. Какая сенсация.
А вот, опять же, ну, это снижает образ государства как невероятно подготовленной пропагандистской машины. Вот здесь Брилев, конечно, подложил маленькую свинку, оказавшуюся большой свиньей для господина Путина. Вот. Но еще раз возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, очень интересно то, что вот этими самыми деликатными операциями занимается именно ГРУ.
Да.
Путин где-то еще сказал, что они чистильщики какие-то. Вот они, значит, им на них повесили функцию чистильщиков.
Да,
они,
да,
такие,
да,
золотари, так сказать,
разведки.
Да.
С нами на связи Владимир Буковский. Здравствуйте, Владимир Константинович.
Здравствуйте.
Я так рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, вы смеетесь сейчас или вы плачете? Вот как вы эмоционально реагируете на всех этих Мишкиных, которые на нас сыплются в последние несколько недель?
Ну, что касается этих двоих и Солсбери, то здесь без смеха трудно обойтись. Потому как они себя вели как типичные командировочные в Москве, вот из провинции приезжают люди, командировочные, да? Ну, от жены далеко, от начальства далеко, загулять. И вот они там устроили в отеле бардак. Причем сэкономили. Наняли одну только девочку на двоих. Вот. Это такое произвело впечатление. Ну, я знаю, что такое командировочные в Москве, да, это я видел. И поэтому они, ну, абсолютно типичны. Уровень, сразу видно, что уровень российских спецслужб очень упал. Очень упал. И вот теперь видно, что и в ГРУ тоже. До этого мы видели КГБ в довольно бесславной роли, когда их там гуськом выводили из Америки. А тут еще и ГРУ. Ну, ГРУ вообще мокрушники, это их специальность.
Ага. Вот поэтому...
То есть, да, вы... это ему и хуже. И поэтому неудивительно, что послали их, но уровень, боже ты мой, это какое-то зарайское отделение милиции. Вот. И, конечно, это позорище для них, для всех. Их задания они не выполнили. Так что провал – это, конечно, провал.
Да, сегодня Сергей Канев, это журналист-расследователь, который работает как раз на «Инсайдер», он писал то, что мы можем даже без того, что он писал, без внутренних источников, предположить, какими словами они называют друг друга на этих совещаниях. Он вот этот вот лексический блок дебилов и так далее нам как бы в порядке слива опубликовал. Но, тем не менее, мы могли догадаться, что, скорее всего, будут отставки. Скорее всего, этот человек по имени Короб штабов, будет отстранен руководитель всего этого, вот всего этого, я даже не знаю, как назвать, этого шоу.
Отдел.
Да, да. Но вы знаете, Владимир Константинович, я хочу еще напомнить вам и нашим слушателям, что предшественник Коробова, кстати сказать, он не был отстранен. Он умер в 56 лет, в 16 году, и по такой непонятной причине, и никто не знает где, по одним источникам он умер на даче ФСБ в свои 56 лет, а по другим источникам в Ливане. И Бог его знает, теперь посмотришь и думаешь, не был ли это вот такой вот способ отставки этого предшественника, руководителя ГРУ. Как вам кажется, ну, мы можем такое предположить?
Мы обсудили, а грустную и даже не обозначили. А ведь там, между прочим, погибла англичанка, мать нескольких детей, потом с этим флаконом. И это уже не смешно.
Нет, это не смешно.
Там потравилось много людей. Так же, как и в деле Литвиненко. Люди схватили дозу радиации. В этом отеле довольно много людей. Человек 10. То есть это все не смешно. Это атака на страну. Если они думают, что они так избирательно вот убрали какого-то своего ненавистника, то они ошибаются. Они напали на страну. Это химическая атака на страну. И это, конечно, должно вызвать очень тяжкие последствия.
Вот мы сейчас с вами, уважаемые гости, и поговорим об этих последствиях. Я не знаю, существует ли здесь связь между падением рейтинга Владимира Путина и вот этой конкретной историей. Мы сейчас давайте посмотрим такую справку, как он упал, насколько он упал, и обсудим, ну, есть ли связь.
За последние полгода рейтинг Владимира Путина снизился на 21-процентный пункт, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». В сентябре поддержать президента были готовы только 45% россиян. Это самый низкий показатель за последние 5 лет. Вместе с рейтингом Путина падает и рейтинг «Единой России». Только треть россиян поддерживали единороссов в начале осени. За всю историю «Единой России» только в 2005 году дела у партии были хуже. Тогда и доверяли 24%. 4% граждан. 48% опрошенных ФОМ также негативно высказались и о работе правительства. Основной удар принял на себя премьер-министр Дмитрий Медведев, которому скорее доверяют только 19% респондентов. Не помогли Путину ни удачное проведение чемпионата мира по футболу, ни его обещание смягчить пенсионную реформу. Социологи связывают такое падение рейтингов прежде всего с повышением пенсионного возраста, НДС и ценами на бензин. Сказывается и общая тревожность россиян, которые не понимают, в каком направлении движется страна. Политолог Константин Калачев считает, что справиться с этой ситуацией власти поможет маленькая победоносная война или мощный экономический рост. Сгладить напряженность в обществе мог бы новый президент или новое правительство, предположил эксперт. По мнению политолога Аббаса Галямова, эйфория от Крыма прошла, и люди начали подозревать, что их обманывают. Но пока россияне не готовы к реальному протесту. Хотя, показывая недоверие, они пытаются сказать, что этот президентский срок Путина должен стать последним. Впрочем, речи о каких-либо существенных перестановках в руководстве страны не идет. В воскресенье у Владимира Путина был день рождения. Кремль сообщил, что главе государства лично позвонили все президенты стран СНГ, кроме Молдавии, а также президенты Сербии, Венесуэлы и премьер-министр Израиля. Не сообщалось, поздравил ли Путина кто-то из западных лидеров, но известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прилетел его поздравить лично.
Мне больше всего понравилось мнение эксперта, который сказал, помочь могла бы, ну, мог бы новый президент, выборы нового президента Российской Федерации, такой непосредственный эксперт, говорит новый президент.
Победоносная война, да.
Да. Ну, что вы скажете, Андрей, что могло быть причиной? Это 21 пункт, очень много. Так он, по-моему, давно не падал, вот в таком сразу резком.
Я не очень понял в этом сюжете, что имелось в виду под 21 пунктом. То ли это электоральный рейтинг и согласно какому, значит, агентству. Я смотрю Левада-центр, естественно. Значит, согласно Левада-центру, падение, в общем, 10-процентное в той части, что касается рейтинга одобрения деятельности. Одобряете ли вы деятельность президента Российской Федерации? Это примерно с 80 до примерно 70. 67 в июле, 70 в августе, 67 опять в сентябре. Закрепился на плато на 10 пунктов ниже. Казалось бы, довольно высокий рейтинг одобрения. Любой бы западный политик ему завидовал бы. Но проблема не в этом. Проблема в том, что это докрымские значения. Это значение, характерное для лидера, который не объединяет нацию чем-то духоподъемным. То же самое произошло с рейтингом доверия. Он тоже упал чрезвычайно быстро с июня 18 по сентябрь 18 года, тоже на 10 пунктов. С 48, по-моему, до 39. Еще более пикантная вещь – это рейтинг доверия институтам, где армия обогнала институт президента. 66 армия, 58 президент. Президент всегда был на первом месте, как главный институт, опять же, объединяющий нацию. Здесь у института появилась живая плоть. Эта живая плоть вдруг стала нести ответственность за, прежде всего, экономические и социальные неурядицы, и не только за пенсионную реформу, но, прежде всего, безусловно, за пенсионную реформу. Это не говорит о том, что Шойгу у нас теперь главный человек. Есть армия как институт, она чрезвычайно популярна. Больше, собственно, рядовому обывателю опереться не на что. Что у нас самое сильное, самое заслуживающее доверие? Это вооруженные силы. Это и место для карьер, это и место для зарабатывания денег в том числе. И вообще она у нас сейчас такая непобедимая, легендарная. Она там в песках крушит каких-то, так сказать, непонятных людей. То ли террористов, то ли кого-то еще, каких-то черненьких. Да? Значит, ну и окей, будем ей доверять. А у Шойгу рейтинг упал вместе с рейтингом Путина по всем параметрам. Он чрезвычайно низок. Он, по-моему, 15% рейтинг доверия. Сейчас у Лаврова тоже он упал до 10%. Представляете, у Лаврова рейтинг доверия такой же, как у Медведева. Медведев пересидит сейчас всех, вы знаете. Мы дождемся еще его возвращения, бумеранга. Короче говоря, вместе с рейтингом Путина обвалились рейтинги всех персоналей.
Если его не отправят за Сергуном куда-нибудь, про
который я рассказывал. Существенно упали и рейтинги институтов власти. Но вот видите, институт армии держится, институт ФСБ по-прежнему на третьем месте. РПЦ, который практически то же самое, что и ФСБ, только в сфере окормления духовного россиян, она вот делит с ФСБ обычно третье-четвертое место. Сейчас она на четвертой позиции. По сентябрьским данным Левада-центра. Причины разные. Накопленным итогом, то, что называется, нарастающим итогом. Рейтинг упал еще в январе, в феврале, перед мобилизационной президентской кампанией, когда он поднялся естественным образом. Путин вдруг стал таким человеком, не то чтобы президентом надежд, но просто была такая накрутка невероятная совершенно общественного мнения, общественного сознания, что он не мог не подняться. Но он упал еще в мае. Еще до всякой пенсионной реформы. Пенсионная реформа дала просто ему такого очень серьезного пинка этому самому рейтингу, что он повалился достаточно серьезно. Опять же, я бы не сказал, что крымский консенсус куда-то исчез. Что эйфория исчезла, да, но Крым остается рутиной. Если вы спросите среднего россиянина, а надо ли отдать Крым ради того, чтобы задружиться с Западом и успокоиться, и чтобы рубль у нас не был 70, а был 30, я думаю, что россияне скажут «нет». И россияне, между прочим, в ответах на вопрос о санкциях говорят, нет, твердо нужно придерживаться собственной линии и, в общем, не уступать ради отмены санкций. 70% такой точки зрения придерживаются много месяцев, даже много лет подряд. Поэтому крымский эффект сохраняется. Люди не видят Путину альтернативы. Но эрозия режима происходит, эрозия имиджа Путина происходит. Как ни покрывай, вот то, что вот происходит с теми же Чипигой и Мишкиным, это настолько гомерически смешно, что рейтинг власти не может не падать. Попытки что-то скрыть, они тоже смешны в эпоху свободных медиа. И не говорить о МАГАСе по телевидению, да, это значит исключить там, ну, какой-то процент населения страны.
Я спрошу тоже, вот тоже, раз вы об этом заговорили, у Владимира Буковского тоже спрашиваю, как вы считаете, Владимир, вот в этот в комплекс причин, по которым все-таки наконец-то этот тефлоновый, как все говорят, рейтинг Владимира Путина стал давать какие-то трещинки, включается ли то, что россиянам понятно, насколько опозорена вот эта служба, вот это вот главное разведывательное управление и сам президент, который наврал в глаза всему миру и, возможно, что его подставили как угодно. Насколько это позорно и насколько он теряет доверие и авторитет в мире, насколько от него отворачиваются, потому что происходят вот эти позорные и кровавые вещи со стороны России. Люди в России, вы считаете, это понимают? Это сказывается на их отношении к президенту? Или все что угодно, но только не это?
Ну, мне трудно судить издали. Но, конечно, для кого-то в России это существенно, для кого-то. Я не думаю, чтобы это было массовое ощущение. Вот что может быть более массовым и повлиять на этот рейтинг, так это ощущение того, что страна опять вошла в конфронтацию со всем миром. С этим жили мы добрых 70 лет при советской власти. И народ от этого очень устал. Вот это вот капиталистическое окружение, о котором нам все время твердили, а теперь оно уже и не капиталистическое, а просто вот окружение и так далее. И люди понимают, что ну, нельзя целое столетие жить в конфронтации со всем миром. Это, между прочим, сказалось и на поездках. Кому-то теперь нельзя даже в Турцию съездить отдохнуть и так далее. И с визами все стало сложнее. Они чувствуют, что эта конфронтация бессмысленна. Если Советский Союз в расцвет свой не смог справиться с этой конфронтацией, то нынешняя Россия с этим никак не сладится. И непонятно, зачем выбирать такую конфронтационную линию, когда можно было нормально жить, общаться, нормально жить. Запад довольно благодушный. И если бы не начались эти войны, убийства, захват чужих территорий, то они бы на очень многое посмотрели сквозь пальцы. Понимаете? И на коррупцию, и на воровство это они бы проглотили легко. А тут ну, просто нельзя не реагировать. Получается конфронтация. Человеку, нормальному человеку, неуютно жить в атмосфере конфронтации со всем миром.
Значит, по вашему мнению, все-таки сказывается. Мы сегодня пошли на улицу и спросили у прохожих, почему он падает. Вот давайте посмотрим, какие причины они называют.
Почему у Путина упал рейтинг?
Выборы закончились, рейтинг упал. Пенсионная реформа какая-нибудь. Ничего хорошего не происходит, поэтому рейтинг падает.
Возможно, недовольство населения жизнью в России.
Я думаю, из-за регионов в основном там не очень хорошо. В Москве все красиво, а в регионах плохо. Дороги, больницы, садики, все плохо.
А мне кажется, нет, ничего не упало у него. Все его уважают, ценят, мы его любим. Так что без него плохо.
Наверное, потому что он выступает за пенсионную систему, за пенсионную реформу. Ну, также население, наверное, чувствует себя немного обиженным за то, что как бы его выбрали. А он надежды не оправдал.
Вы знаете, даже и не в курсе, что он упал, хотя программы все смотрю.
А человека, наверное, можно судить по его делам, не по словам. Может быть, наверное, с этим что-то связано.
Из-за такой агрессивной политики. Ну, я думаю, что все-таки Сирия. Очень жалко людей наших. Ну, потом в чем еще? Санкции опять-таки. Я думаю, поэтому.
Я даже была не в курсе, что у него упал рейтинг. Но, возможно, из-за каких-то внешних да, событий, которые происходят там. И он уже не так влияет на них. Плюс люди ожидают, наверное, после выборов ожидают каких-то положительных изменений, а их, в принципе, не происходит.
Его позиции упали, потому что доверие к нему меньше стало из-за многих вещей, которые творят чиновники, грубо говоря. Ну вот те же самые НДС, пенсионная реформа. Даже он с ними не согласен, но не может с ними бороться.
Ну, вы знаете, я вот как пенсионер, и вам ответ будет понятен. Вы прожили бы на 13 тысяч? Лично вы?
Ну вот. Я не считаю, что у него упал рейтинг.
Упал рейтинг? Такого быть не может.
Без слов. Ну, не может такого быть. Ну, кстати сказать, я тоже удивилась. Мне тоже почему-то кажется, вот я отношусь к тем людям, которые считают, что за Путина голосуют искренне, что их много.
Нет, их
и
много.
Что он никогда не упадет.
Их
вот
очень
тоже
много,
так...
но их стало меньше. потом да. В том-то и дело, их стало значимо меньше. Я повторюсь, самое главное, он вернулся к докрымскому состоянию, домобилизационному. И правда в том, что если раньше внешнеполитические авантюры способствовали мобилизации населения вокруг Путина, как вокруг флага, да, то сейчас он уже не совсем флаг, он все-таки лицо, допустившее чрезвычайно неосторожные шаги в социальной сфере и несет за них ответственность в глазах людей. Вот теперь никакой маленькой победоносной войной этот рейтинг не поднять. Это ошибка так считать.
Только я вот хотела у вас
этих
это спросить.
Ресурсов ни на какую, ни на маленькую, ни на большую войну нету. Что еще мы должны взять? Крым имеет фантастическое, уникальное значение с точки зрения вот этой мобилизационной. Ничего сравнить с Крымом нельзя ни исторически, ни эмоционально, ни культурно. Возьмет Путин Северный полюс, возьмет он Берингов пролив или Аляску, присоединит Южную Осетию или Приднестровье. Это не даст такого мобилизационного эффекта. Больше того, люди уже начинают потихонечку понимать некоторую связь между их экономическим состоянием, да, ухудшающимся на самом деле. И социология показывает, что люди не видят перспектив и возвращаются старые страхи, в том числе безработица, высокая инфляция. Инфляция будет, кстати говоря, тоже. Инфляционные ожидания сейчас на очень высокие. Вот эти все факторы говорят о том, что недостаточно военных побед, милитаризации, бесконечной истерики. Это фон, это рутина. Крик по телевидению продолжается. 5 человек из только вот этой выборки нашего опроса, да, Радио Свобода, говорят, что они не слышали о падении рейтинга, потому что телевизор молчит.
Но он никогда об этом не скажет. Конечно, телевизор не скажет.
А если еще большее число услышит об этом, то это будет тоже фактором, который будет двигать общественное мнение в сторону против режима. Да? Раз все говорят о том, что у Путина падает рейтинг, но я тоже присоединюсь к этой толпе, да? Потому что общественное мнение, оно очень подвижно. И, между прочим, вот до какой степени общественное мнение ожидало каких-то позитивных отношений во внешней сфере, об этом говорят результаты исследования, по-моему, июльского или июньского. Колоссальное падение уровня антиамериканизма перед встречей Путина и Трампа. Люди надеются на то, что кто-то договорится, жить станет легче и веселее. Америка все-таки сильная страна. Как-то с ней пойдут какие-то торговые договоры или что-то еще. В общем, жить полегче станет. Мы все-таки от них зависим. И если не умом, то сердцем люди это понимают. И вот эти ожидания снижения конфронтации, они выразились в падении ненависти к Соединенным Штатам и к Европейскому Союзу. Там пунктов на 20 практически за очень короткий срок, чуть ли не за месяц.
Но при этом вот я спрошу у Владимира Буковского, смотрите, что получается, что вот его впрямую, но уже сейчас, после этой пресс-конференции, после уже этого полуанекдотического Мишкина, который оказался тоже разведчиком, чуть ли не героем России, его схватили за руку. Вот Запад и история, вы очень правильно нам напоминаете, она кровавая, это убийство, это люди уже погибли, и не первые люди, и еще, может быть, будут гибнуть, если их не остановить, вот этих вот ребят из ГРУ. Вот Запад будет продолжать наказывать Путина, как вы считаете, или он уже подошел к какому-то вот этому своему, к высшей мере? Вот все, что мы сейчас видели, это уже и есть высшая мера, а дальше только разводить руками и терпеть все, что он будет творить дальше. Или вы считаете, что еще более жесткие меры будут приняты за то, что врет, за то, что не признает, за то, что не кается и за то, что все это, возможно, будет продолжаться. Будет ли ужесточать Запад еще больше?
Я думаю, что будет. Последний уже был более коллективным ответом. И чем дальше, тем более коллективным он будет. Еще может дойти и до разрыва дипломатических отношений. И вообще там полный эмбарго на нефть и так далее. Все может быть, потому что терпеть это невозможно. Мириться с этим ни одна суверенная страна не может. Иначе она перестает быть суверенной. Поэтому ответ будет. И чем дальше, тем жестче. Я не знаю, чем это кончится.
Андрей, а вы считаете так же или у вас есть... Не знаю, считать ли это надеждой, что они уже дальше будут смотреть на это поспокойнее? Вот
с одной стороны, уже просто ресурс санкций начинает исчерпываться. Против чего еще можно установить эти самые санкции? То есть придумать-то можно, но уже это, мне кажется, может носить некоторый такой искусственный характер. Другой разговор, что когда-то санкции действительно способствовали консолидации населения вокруг Путина, потому что население считало, что это санкции против России, а не против российской элиты, ошибочно. Но так считало. Да? Сейчас ситуация уже немножко другая. Санкции, в общем, на них уже просто не обращают внимания. Это такая почти ежедневная рутина. И, в общем, мобилизационного, опять же, значения они не имеют позитивного для Путина. Я думаю, что Запад уже даже по инерции не может не отвечать на новые факты, которые все обнаруживаются и обнаруживаются. Каждый день приносят какую-то новость негативного характера
России. Новую квитанцию, грош Еремеева, да.
Мы становимся токсичными. Уже очень трудно, и я по роду своей службы очень много общаюсь с коллегами на Западе, и вынужден много ездить по Европе в частности, и это очень большая проблема, конечно, с имиджем россиян уже как таковых. Потому что, но мы сами становимся токсичными. И приходится уже объяснять, что есть Россия и Россия, а есть Россия и Путина. Это две разных России. Есть государство, а есть общество. Есть государственные органы, а есть страна. Эти люди отличаются друг от друга. Иногда просто очень серьезным людям это приходится объяснять. В этом проблема. Думаю, что санкции или скачкообразно, или постепенно будут усиливаться. Вот сейчас будут промежуточные выборы в Америке. Если американцы скажут, что Россия опять вмешивалась в выборы, а с этих людей, сидящих в ГРУ и где-то там еще с них станется, они продолжают бить в одну точку упорно, гадить собственной стране. Да? Они продолжают ту же самую кибервойну. Вот опять же к вопросу о маленькой победоносной войне. Мы и так в состоянии войны, гибридной. Мы ведем постоянную гибридную войну с Западом. Зачем? Как справедливо заметил Владимир Буковский, и справедливо, и мудро, никто не мешал жить нормальной жизнью. Ну, никто. Ни НАТО никакой уворот. Даже при Медведеве, понимаете, почему Запад простил Грузию, все спрашивают. Потому что Запад надеялся на то, что при Медведеве страна станет более-менее нормальной. Она такой немножечко и становилась. Не было этой истерики патриотической и угара, который начался ровно в 2012 году, ровно с избранием господина Путина президентом Российской Федерации. Личность имеет значение. И общественное мнение, повторюсь, очень подвижно. Если сейчас что-то поменять наверху, общественное мнение скажет, окей, мы готовы к демократии. Мы всегда думали, что, в общем, надо жить как-то более миролюбиво по отношению к Западу.
Вот я спрошу Владимира Буковского об этих слухах, которые регулярно на нас такими волнами вот из Англии доходят, что ужесточили, очередной раз ужесточили какие-то меры против людей с русскими паспортами, против тех, кто купил в Англии недвижимость. Будут арестовывать счета, будут замораживать, будут лишать возможности жить в этой стране. Я не знаю, пока я не вижу никакой там законодательной основы под все эти слухи, я не видела ни одного акта, который был бы принят. Но как вы считаете, вот если вот такой асимметричный ответ, не против сотрудников ГРУ, они там не все, наверное, работают в ГРУ, скорее всего, большинство из них не имеет отношения, но асимметричный ответ, удар по российским чиновникам, гражданам с российскими паспортами, которые в Англии купили жилье и учат своих детей. Это действенная мера против вот таких вылазок? Или вы считаете, она не абсолютно не отрезвит руководство Российской Федерации?
Одна сторона, один путь ужесточения санкций. Он, кстати, идет. Вот я недавно прочел где-то на интернете, что у Терепаски отобрали там какую-то собственность в Америке. В Нью-Йорке какой-то дом у него был, не знаю. Ну, вот так промелькнуло. И это будет дальше. Вот сидит Ваксельберг в Швейцарии, да? Значит, покупал там масса каких-то компаний, акций, пакетов разных компаний. Сейчас у него это все заморозили, все.
Это кто? Я не услышала, кого вы сейчас назвали?
Ваксельберга.
А, Ваксельберга, да-да-да, спасибо.
Да, это я знаю достоверно, он в Швейцарии. Угу. Вот, и у меня там много друзей, мне сообщили, вот такая вещь. Угу. Вот при всех своих миллиардах и и с яйцами Фаберже, вот он будет сидеть без копейки. И его все счета заморозили. Ну и это будет все время. И есть список Магнитского, он все время увеличивается. Вот. И в конце концов, просто все крупное чиновничество российское туда попадет, в этот список. Потом не забывайте еще реакцию населения. Но тем людям с русскими паспортами, которые здесь живут, учатся, им довольно некомфортно. Им все тычут тоже в глаза. Народу же не запретишь говорить. Я уверен, что все их коллеги, все их там ученики, так ли, сяк ли, но дают им понять, насколько это все противно. Это я уверен.
Угу. А вы считаете, Андрей, это эффективно?
Вот, так что, в принципе, конечно, это то, что вы говорите, будет. Но у них есть еще и более целевые санкции, относящиеся к целым отраслям экономики, кредитам, финансовым сделкам, понимаете? То есть вещи, которые Запад пока не использует. Скажем, и до сих пор не отключили их от SWIFT. А могут.
Да, да, это то, чего они боятся больше всего, что это удар по банковской системе страшенный будет Российской Федерации. А вы считаете, Андрей, это действенная мера, вот эти персональные санкции против людей, которые окопались в том же Лондоне? Вот они как-то, ну что вот они дают? Что они могут дать?
Персональные, да. Собственно, все эти споры по поводу санкций давно шли об их характере. Да. Характер санкций должен быть персонализирован, иначе это действительно становится санкциями против России. С другой стороны, российская экономика до такой степени монополизирована, что если вы бьете по Дерипаске, то вы бьете по всей, там, допустим, алюминиевой промышленности. Это рабочие места, это зарплаты, это люди. В результате это все равно косвенно получаются санкции против России, и они все равно воздействует на российскую экономику. Поэтому, к сожалению, вот такой точечными ударами здесь не обойтись. Здесь происходит вот общественно опасный способ применения санкций, к сожалению. Но вот то, что касается персональных санкций, я думаю, что это достаточно эффективно. Эти люди ходят с клеймом изгоя. Конечно, они еще больше сплачиваются вокруг самого главного изгоя мирового, да? И, ну, они понимают, что они обречены до конца жизни, в общем, носить это клеймо, это точно до конца жизни. А их дети еще, ну, каким-то образом могут и существовать, и они все учатся в западных вузах, школах, и потом, правда, возвращаются сюда, возможно, принудительно, и работают здесь в крупных организациях на хороших рабочих местах. Вот, но в Великобритании есть уже некоторые элементы законодательства, которые позволяют преследовать более интенсивно богатых русских людей там, потому что происхождение богатства следует выяснить все-таки, откуда оно взялось. Это вот следствие того, что Россия, благодаря Путину и его элитам, становится токсичной.
Я хотела бы, Андрей, вас спросить, все-таки возвращаясь, ну, не то чтобы к главной теме нашего разговора, но к главному информационному поводу сегодняшнего дня, к этим Мишкиным. Вот все-таки, смотрите, как лихо получилось у Сергея Шойгу остаться в стороне от этой истории позора. Ведь удивительным образом люди, вот мы пойдем сейчас на улицу спрашивать, кому подчиняется ГРУ и все эти грушники. Вот никто не сообразит даже, что это вообще-то Шойгу, это ведомство Шойгу. Более того, они сейчас переименовали официально, она не называется. Слово «разведка» вообще убрали из названия этого управления. Называется «Главное управление Министерства обороны».
Генштаба.
Просто управление.
Генштаба.
Генштаба, да, главное управление Генштаба. То есть мы теперь просто знаем теперь, что оно самое главное. Но слова «разведка» в нем нет. И люди не знают, что это вообще-то ведомство Сергея Шойгу. Как ему это удалось? Он же ни одного комментария не дал по этому поводу. А это же все его история. Вот как вы считаете, он не хочет... То есть он понимает, насколько это стыдно, и не хочет светиться, чтобы то доверие народное, которое он когда-то приобрел, как вы помните прекрасно, как герой МЧСовец, не было утрачено совсем?
Ну, как-то вот не то, что имидж Шойгу, но имидж армии не связан с вот этой самой военной разведкой и, как сказал Владимир Буковский, макрошниками. Армия отдельно, а это как-то отдельно. Они, возможно, действительно существуют сильно суверенно, автономно от основных армейских структур. Да, у нас сильно милитаризованное общество, но это такие вот представления о честной армии, которая победила в Великой Отечественной войне, опять же, да, и вот несет это бремя и знамя через миры и века. Вот эта вот разведка, она как-то вот отдельно. Вот поэтому здесь нет ничего удивительного. А Шойгу, в общем, он такой гражданский вояка, он популярный министр. Ему удалось ведь при всех режимах выжить прекрасным образом. Он же начинал в местных органах комсомола и партии, потом занял нейтральную должность министра чрезвычайных ситуаций, был еще в гайдаровском правительстве, между прочим, не на хорошем счету. У него имидж всероссийского спасителя. И было, конечно, с точки зрения пиара, очень правильным решением назначить его министром обороны. И в армии он действительно популярен. А теперь он популярен еще в масштабах страны. А теперь его рейтинг упал, потому что упал рейтинг Путина. Выясняется, что рейтинг Шойгу все-таки производный от рейтинга Путина. Он не имеет самостоятельного значения. Он в этом смысле не может составлять ему конкуренцию, как некоторые боятся.
Так получается, опять же, спикером всего этого действа с этими грушниками является не непосредственно их руководитель ведомства, а тот же там, я не знаю, Путин, который говорит, что они гражданские. Ну, хотя, потому что, ну да, для Путина они гражданские. Допустим, он не знает, он вообще не в курсе, где они работают. Ладно, Путин не считается. Песков, который говорит, ну, мы разберемся, герои они или не герои. Кто угодно, только не Сергей Шойгу, посмотрите. То есть не кто угодно. Вот Песков и Путин, все, вот двое в комнате.
Ну, смотрите, организация полностью секретная. Бюджет полностью засекречен, как половина бюджета, меньше половины бюджета Российской Федерации, как таковой, военные расходы во многом засекречены. И получается так, что спикера нет. Нет спокесмена, некому отвечать. Петров и Баширов, простите, Чипига и Мишкин, Чип и Дейл, и Том и Джерри, они не могут, они плохо разговаривают. Это выяснилось в ходе их интервью. Они не могут сами себя защитить, не работает это. Приходится Путину выполнять эту работу. В чем ужас-то? Институциональная система не подготовлена к таким кризисам. Приходится расчищать завалы, ну, первому лицу. Ну, не царское это дело, вынуждены бедного Владимира Владимировича привлекать к этому, ко всему. К Миме Мишкиным, к этим смехотворным.
Вот, Владимир Константинович Буковский, вас тоже хочу спросить. Вы считаете, что вот почему Путин и этот позор, связанный с этими людьми, решил взять на себя? Почему он прокладку все-таки в виде своего Сергея Шойгу не положит во всей этой истории на съедение там, мировому сообществу или собственным гражданам, которые веселятся так нехорошим смехом, но все-таки веселятся?
Ну, во-первых, он главнокомандующий. И все, что делается в армии, это его непосредственная ответственность. Министр там где-то в промежутке, думаю, в основном снабжением занимается. А как бы основную линию задает президент. Он главнокомандующий. Во-вторых, у них был закон принят в 2006 году о том, что по приказу президента, именно президента, можно использовать спецслужбы за границей для устранения врагов. Это указ, это в смысле закон, принятый Думой летом 2006 года. То есть согласие президента, его решение, оно в этих вопросах верховное.
Все понятно. Спасибо. Спасибо за этот ответ. И мы будем ждать новых расследований. И я думаю, следующим человеком, настоящую фамилию которого обнаружат, будет Владимир Путин. Почему нет? До свидания.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот в данный момент, она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».